Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас 17 апреля, 17.00, и в эфире радио Теос «Лютеранская волна». Сегодня наш выпуск станет продолжением той темы, которую мы касались в прошлом месяце. Тема касается церковной музыки и музыки в целом. Вот сегодня среди наших гостей, да, присутствует Лена Медведева, с которой вы уже знакомы.
Добрый день.
И органист Кафедрального собора Святых Петра и Павла нашей общины, по совместительству мастер, наставник, учитель вот нашей Елены, Ирина Шашкова-Петерсон. Ирина, здравствуй.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы с Леной закончили на том временном отрезке, который до Баха. Мы обсуждали то, как развивался григорианский хорал, затем то, как музыка постепенно совершала свой путь от высокоцерковной, может быть, в какой-то степени непонятной для простых верующих, и дошли до того момента, когда период реформации, идеи реформации, музыка постепенно начала приобретать народный характер, стала применяться в богослужебном зале на языке, понятном и доступном верующим. И, соответственно, тоже в музыкальном строе появлялись свои изменения, инноваторства. И вот мы дошли до времени Иоганна Себастьяна Баха и Генделя, о которых мы сегодня будем говорить. Также я надеюсь, что мы успеем немножко затронуть то время, которое будет после них, потому что, например, 20 век открывает перед нами тоже определенные интересные моменты в музыкальном строении и в том числе в музыке церковной. Итак, традиционно, когда мы говорим о ком-либо, мы начинаем с биографии. Биография Иоганна Себастьяна Баха полна интересными фактами, разного рода исследования продолжают нам рассказывать о них, и я надеюсь, что наши сегодняшние специалисты, да, нам об этом подробно расскажут. Ну вот давайте начнем с того, кем же был Иоганн Себастьян Бах просто как человек.
Может быть, я могу внести такой эпиграф в наш разговор. Кем был Бах? Я думаю, это можно выразить одной фразой. Бах сумел воплотить в музыке все человеческие эмоции. Это, мне кажется, главное, что нужно сказать в начале нашего разговора. Я думаю, Ира меня будет периодически перебивать или поддерживать, исправлять.
Ну, я могу дополнить это, потому что по свидетельствам современников Бах был очень многогранным человеком. Он был, безусловно, очень набожным, и он всегда, можно сказать, жил, вот, проживал каждое свое религиозное чувство. Но в то же время вот, в светской жизни он мог, в общем-то, вести себя по-разному, и бывал иногда, может быть, не очень сдержан эмоционально, такое тоже бывало. Вот, но вообще о нем говорят как о человеке очень гостеприимном, сердечном. И, безусловно, вот я думаю, что его вот эта религиозная сфера, она и в музыке, и в жизни, она, безусловно, пересекалась.
Может быть, можно сказать кратко, тезисно о Бахе, кто, может быть, в нашей аудитории есть люди, которые вообще впервые слышат это слово. Хотя, я думаю, Баха знают все дети, даже с пеленок. Кто такой Бах кратко? Это гениальный немецкий композитор, органист, клавесинист. Также Бах изобрел даже музыкальный инструмент. Он изобрел клавесин лютню и виолу помпоза. Также Бах является представителем рода, в котором присутствовали музыканты, потому что в роду Баха были десятки музыкантов, композиторов. И что очень важно, вся жизнь Баха была связана с Германией. Он никогда не покидал границы Германии. Что, кстати, нельзя сказать про Генделя. Я, возможно, чуть позже перейду к этому сравнению, оно очень любопытное. Гендель, он ездил, он обрел славу в Италии, в Англии. Бах всегда был предан своей стране и своей церкви, и своему ремеслу. Именно ремеслу в средневековом понимании, когда это самое духовное и профессиональное.
Получается, что если это такое семейное дело, по сути, да, он становится вот таким продолжателем, ремесленником, да, из своей семьи. А как происходило его обучение?
Бах очень рано лишился родителей, и музыке он учился у своего старшего брата. И здесь есть такой интересный момент, когда предшественниками Баха были уже упомянутые мной в прошлом эфире Пахельбель, Бухтстехуде, Бем, и Баха чрезвычайно интересовало творчество этих композиторов, а у его брата были альбомы с нотами этих композиторов, но он не давал маленькому Баху эти ноты, и когда ему удалось выкрасть этот альбом, он ночами его переписывал, говорят, что именно из-за этого он потерял зрение, потому что он при лунном свете переписывал эти ноты, но его старший брат трагически обнаружил и отобрал у него эту рукопись собственную. Вот. И Бах, он чрезвычайно тянулся к музыке, к игре на клавесине, к игре на органе, и орган представлял для него что-то настолько притягательное, далекое, но при этом такое близкое, и он это понял с самого детства, что хочет заниматься именно музыкой.
А как вы думаете, почему именно орган?
Можно я чуть-чуть дополню и как раз вот приведу эту мысль к органу? Дело в том, что вообще вот в семье Баха были как музыканты, так скажем, любители, то есть у них была какая-то другая профессия, еще там, допустим, булочник Фейд Бах, да, основатель рода. Он был булочником, но любил играть на цитре. Вот. А были музыканты, ну, которых можно назвать профессиональными уже. Безусловно, Бах тоже, вот, ну, можно сказать, самый такой профессиональный был из их рода. Вот. И что касается именно органа, на самом деле Бах играл на многих инструментах, он на скрипке играл еще, у него был прекрасный голос, вот, но дело в том, что орган – это инструмент церковный, а, как мы уже говорили, для Баха вот эта религиозная жизнь, она, в общем-то, наверное, практически с первых лет жизни была очень важна, и многие его родственники работали в церквях, его старшие братья, его двоюродные братья и троюродные, многочисленные родственники. Вот. И, конечно, наверное, в детские годы его как-то познакомили с этим инструментом, и постепенно он начал его осваивать. И потом, в дальнейшем, он уже являлся непревзойденным мастером, виртуозом. И по свидетельству современников, вот, которые именно видели его игру, не просто слышали, а видели, они говорили, что у них вот просто какое-то такое впечатление вот именно феномена. То есть он владел, к примеру, техникой игры на педали, игры ногами на клавишах, владел также свободно и виртуозно, как руками. И он с молниеносной скоростью мог переносить там пальцы, ноги с одной клавиши на другую, и при этом чувствовал себя вот абсолютно свободно и органично. Вот, и я еще думаю, что поскольку орган – это такой инструмент довольно универсальный, и в какой-то степени он является, наверное, но может вызвать ассоциации с образом симфонического оркестра, потому что он очень многофункционален. Вот. То для Баха это была находка. По тем временам собрать оркестр было еще труднее, чем сейчас. Вот. А тут человек, в общем-то, может сам выйти, и он, ну, как человек-оркестр, он просто может сесть и сыграть вот все, и воплотить все свои мысли, свой музыкальный феномен, а у Баха музыкальный феномен это такого, можно сказать, необъятного масштаба. Есть ведь даже такая легенда, что однажды отправили в космос какие-то данные с Земли об искусстве, и когда выбирали музыку, какую музыку отправить в космос, то выбрали именно музыку Иоганна Себастьяна Баха. Вот, это, я думаю, исчерпывающе говорит о его масштабе. Вот, да, возвращаясь вот к органу, я хотела сказать, что орган, наверное, очень как-то вот подходил его такой многогранной и масштабной музыкальной личности.
С чего начинает Бах? Вот он получил образование, вот он вышел, да, как гражданин на улицу, и он в равной степени и сочинял музыку, или работал только по заказам, или это была действительно потребность. Вот его творчество, с чего он начал?
Бах, вот разные источники говорят по-разному. Кто-то говорит в 17 лет, кто-то в 19 лет. Он уже стал главным органистом новой церкви в Арнштадте. И он был этому несказанно счастлив, потому что он мог основательно заняться игрой на органе. И он достаточно рано пришел к вот, должности главного органиста собора.
Угу.
Ну, если говорить вот о его творчестве именно как композитора, я думаю, что основные две сферы, которые были, по крайней мере, вот в ранний период творчества, это, во-первых, церковная импровизация, это и сейчас, в общем-то, неотъемлемая часть жизни церковного органиста, мы должны учиться этому и овладевать вот этой техникой именно импровизации, то есть вот в данный момент что-то вот такое сочинить. И, возможно, даже именно на заданную какую-то тему, мелодию. Вот. Это очень важно. И второе – это заказы. Заказы могли быть и от церковного руководства, могли быть и от светского, там, допустим, князья, вот, которые дружили с Бахом. И, в общем-то, он на музыку одного из князей даже делал транскрипции Иоганна Эрнста Ваймарского.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Напоминаю, что сегодня мы говорим о церковной музыке и музыке в целом периода Иоганна Себастьяна Баха. Мы подошли уже вплотную к тому, чем же непосредственно занимался Иоганн Себастьян Бах. И, конечно, главная здесь, одна из главных тем, это тема хорала. Да, вот говорят о неком особенном хорале Баха, о особом даже и с точки зрения такой музыковической, да, такой теоретической, которую знают вот специалисты, начиная там от строения, заканчивая еще многими разными умными словами это обозначает. Но и что для нас важно, это его составляющая как человек, который писал глубоко духовную музыку, что он сумел выразить, вот как нам Ирина не раз говорила, подчеркивать именно вот его религиозность, и в его музыке она особенно затрагивает слушателей. Вот что такое хорал для Баха?
Я позволю себе немножко продолжить то, что я начинала в эфире про хорал сказать. Как мы упомянули, хорал — это очень важная такая интимная внутренняя, для внутренней жизни общины песнопения, которая сплочает общину. И творчество Баха, оно неразрывно связано с протестантским хоралом по его вероисповеданию, потому что Бах был лютеранин, и также в должности церковного музыканта. Бах, он работает с хоралами абсолютно в разных жанрах. Мы можем услышать хоралы как отдельные ставки в его пассионах, по Матфею, по Иоанну. И ведь хорал — это необходимая и неотъемлемая составная часть музыкального языка Иоганна Себастьяна Баха. Хоралы, они были естественной и необходимой средой церкви того времени. Поэтому для слушателей игры Баха и хоралов Баха эти мелодии являлись знаками, их узнавали, их пели в семьях, их пели на улицах. И хорал, скажу со своей театровической какой-то точки зрения, это ведь трансляция писания, музыки, это такой, ну, в какой-то степени синтез искусства, потому что это синтез слова, синтез музыкального языка, а как потом провозгласят романтики, музыка — это величайшее искусство, потому что в ней все сказано. И хорал вызывал сразу несколько ассоциаций у слушателей вот, с содержанием самого хорала, с конкретным библейским эпизодом. Вот. И мне кажется, вот это самое важное предназначение хорала для Баха.
Ну, если вообще говорить о хорале, здесь я как раз немножко вернусь к импровизации, потому что это важный момент. Дело в том, что когда церковный органист сопровождает пение хоралов на богослужении, то перед началом хорала по правилам нужно играть небольшую прелюдию. Прелюдию на тему хорала, но это будет не просто вот сама мелодия, а мелодия в обработке. И вот Бах как раз был непревзойденным мастером таких обработок, и, к счастью, мы сейчас вот имеем как наследие это органную книжечку, во-первых, это как раз очень хорошо для начинающих органистов учиться вот баховскому голосоведению, пониманию всех, прочувствованию всех этих голосов. Вот, и ну, то, что уже такой, можно сказать, более развернутый вариант масштабный, это так называемые шублеровские хоралы и лейпцигские хоралы, 18 лейпцигских хоралов. Вот, и здесь как раз мы очень хорошо все это видим, то есть видим работу над мелодией хорала. Если в сборнике хоралов мы видим вот просто одноголосную мелодию, она обычно изложена какими-то простыми длительностями, простым ритмом, ну или относительно простым, потому что там бывают какие-то переходы, допустим, с двухдольного метра на трехдольный, вот, такие вещи. А когда композитор берется как-то эту мелодию обрабатывать, это вообще-то такой достаточно сложный процесс, нужно не просто ее как-то там украсить, какие-то украшения к ней добавить, или даже вот по ритму что-то придумать, какое-то разнообразие внести, но нужно именно прочувствовать и понять, какая музыкальная фактура наилучшим образом отразит его содержание. Вот. И как раз у Баха мы это хорошо видим, и здесь как раз мы уже подходим к такому очень важному вопросу. Это наличие особого музыкального языка, который был свойственен эпохе барокко, и который, в общем-то, отчасти потом перешел уже в более поздние эпохи, но одно время он был забыт, а потом вот начали это изучать, и это помогло лучше понимать музыку эпохи барокко. И вот этот музыкальный язык, он как раз выражается в наличии определенных таких музыкальных оборотов, но вот как в речи бывают какие-то обороты, да, в музыке тоже были такие обороты, фигуры, которые называли риторическими фигурами. Они помогали отражать, лучше раскрывать содержание не обязательно хорала, но, может быть, и какой-то пьесы, не связанной непосредственно вот напрямую с хоралом. И вся музыка Иоганна Себастьяна Баха, да и многих его современников, может быть, даже и предшественников, она была вот связана вот с этим музыкальным языком. Я хочу сейчас передать слово Елене, чтобы Елена могла нам подробнее немножко рассказать.
Да, вот про сам да, язык отличительный. Вот что присутствует такого понятного на интуитивном даже уровне, если человек совсем не знаком с церковной музыкой? Что помогает нам понять это многоголосие, эту многохарактерность баховского хорала, да, его музыки и мелодии?
Ох, как бы хотелось сейчас не забросать наших слушателей какими-то сложными музыковедческими терминами, и, к сожалению, формат радио не позволяет по всей полноте описать, потому что это интересно чрезвычайно. Ну, я не позволю себе ничего пропеть, так что, как говорит мой мастер, призовем на помощь силы вашего воображения. У Баха есть риторические фигуры, которые впоследствии тоже в музыке обозначены. В первую очередь хочу сказать о символе креста. Символе распятия, символе страстей. Сейчас мы находимся в начале Страстной недели. Угу. В середине уже даже практически. Уже скоро совсем. И это сочетание из четырех нот. Чтобы это представить, я могу предложить только радиослушателям включить уже упомянутую мною рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда», вот эту вот увертюру к ней. И вот она начинается прямо вот с этих четырех нот, которые собой обозначают символ креста и символ распятия. Те же самые ноты в обращенном виде означают уже свершившуюся крестную муку, которую, по-моему, буквально там, которую можно услышать не обязательно в «Страстях» по Матфею. Я о «Страстях» тоже хотела
да,
попозже
сказать. Да, это у нас
тоже
сказать. Отдельная тема будет.
Да, также есть фигура постижения воли Господней. Это восходящий тетрахорд, вот четыре ноты последовательно, без, вот до, ре, ми и фа. Также символ неминуемого совершения, символ жертвенности, это кварц экстакорд, причем как в прямом, так и в возвратном движении. Я надеюсь, что кто-то меня может понять. Очень интересная, например, фигура чаши, потому что это, вот у меня передо мной лежат ноты, это такое кружение вокруг одних и тех же нот, одних и тех же интервалов в течение нескольких тактов. Символ вознесения, нисхождение, умирание, символ печали, это падение...
Падение, как правило, на уменьшенную кварту. Да, но она похожа на терцию, но в какой-то момент вот мы просто по напряженности интонации мы это чувствуем. Я потом дополню немножко, продолжай.
Да, потом символ пребывания — это перебор по трезвучию. Я очень хорошо помню, как моя первая учительница в музыкальной школе, а это непосредственная часть обучения, это Бах каждый семестр, как она мне пыталась объяснить вот все эти фигуры, объясняя восхождением там, на Голгофу, страдания Христа, и она, я прекрасно помню, как она мне это все объясняла, и с какой совершенно с другой какой-то психологической, эмоциональной установкой начинаешь играть. Потом Бах очень хорошо все знал. Знал, что творится в музыке, знал, что было до него. Во многих его произведениях можно услышать интонации ламента, то есть плача, плачевные песни, жалобы. Даже у него в ХТК есть целые прелюдии, построенные на интонации ламента. Си бемоль.
Ламент — это такая интонация, которая состоит, как правило, бывает, конечно, разнообразие какое-то ритмическое, как правило, из двух ноток. Одна просто нотка повыше, и следующая за ней будет звучать ниже, на ступенечку. Но вот представьте, как будто вы по лестнице спускаетесь, да, на одну ступенечку. Вот то же самое, только ну, мы это слухом ощущаем. И вторая нота еще должна быть, по идее, немножко короче, чем первая. То есть она как раз акцентирует вот это такую жалобную, горестную интонацию. Я еще хотела бы дополнить по поводу мотива креста. Дело в том, что, да, мотив креста — это, безусловно, как бы такое, ну, одна из центральных фигур, но, кроме того, она еще имеет некоторую связь даже с самим, точнее, не с именем даже, а с фамилией Баха, да. Потому что в музыке еще есть такая традиция, иногда ноты обозначали не так, как мы сейчас их понимаем, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, да, мы знаем название, а их обозначали буквами, латинскими буквами. И вот, вот эта фамилия Бах, она состоит из четырех букв Б, А, Ц, Х. И в музыке, если это сыграть как нотами, как раз получается такая последовательность, которая, в общем-то, и есть мотив креста. Поэтому мы можем эту фигуру понимать в двух смыслах сразу. Во-первых, безусловно, это мотив креста. Во-вторых, если она вдруг вот соответствует по высоте ноткам, которые именно такими буквами обозначаются, то это еще можно понимать и как музыкальный автограф Баха. И позже, вот, кстати, мы говорили, что есть какие-то веточки такие, да, которые ведут нас от Баха в другие эпохи, более поздние, в 19-й, в 20-й век. Вот, например, фигура 20 века, это всем известный советский композитор Дмитрий Шостакович. У него тоже была вот такая тема, их называют темы монограммы, когда они состоят из букв, тема монограмма. Вот, у Баха это БАЦХ, а у Шостаковича ДСЦХ. Дмитрий Шостакович, получается, первая буква имени и фамилии. И вот он тоже, в общем-то, ее использовал скорее, наверное, как музыкальный автограф, но, безусловно, и как символ креста, я думаю, тоже в то время нельзя было открыто какие-то такие религиозные чувства выражать, но все-таки у Шостаковича иногда вот это чувствуется, ну, может быть, не совсем религиозное начало, но что-то вот близкое к этому, какое-то ощущение Бога.
Итак, для Баха получается, что вот тот логос, да, слово, о котором мы так часто говорим в церкви, которое является, лежит в основе христианской церкви, он выражал его тоже словом, но словом музыки. И когда мы слушаем музыку Баха, перед нами, проще говоря, даже если мы не будем использовать термины, доступные специалистам, то мы уже по характеру музыки, по тому, как перед нами преобразовывается пространство, когда мы слышим музыку Иоганна Себастьяна Баха, мы понимаем, какие события перед нами предстают. Особенно для людей верующих, которые, может быть, и не так хорошо, еще раз повторюсь, знакомы с музыкой Иоганна Себастьяна Баха, но буквально на интуитивном уровне, на таком, с нашим, как бы выразились психологи, философы 20 века, на таком сверхначальном уровне нашего сознания пространство преобразовывается, и перед нами возникают те самые фигуры, о которых нам вот Елена рассказывала. И это события, связанные с крестом, как страстями, так и воскресением. События, связанные с тем, которые предшествовали распятию и воскресенье, да, это моление о чаше, это проповедь земная Иисуса Христа, то Евангелие, которое он нес. Ну и, конечно же, одна из тем также у Баха, насколько я понимаю, становится тема страстей. Вот, когда мы говорим о событиях, описанных в Евангелии, напомню, что церковь сейчас находится как раз в таком времени. У нас, позволю себе немножко отвлечься и рассказать нашим радиослушателям, что у нас в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла, напомню, что он находится в Старосадском переулке, метро Китай-город. Завтра будет как раз богослужение в 19:00. В народе принято называть этот день «Чистый четверг», да, или как бы, так если строго, да, то это день воспоминания, день памяти, день празднования и в то же время такого осознания тех событий, которые последуют. Да, это день установления причастия с учениками, то причастие, которое совершаем мы по воскресенье, другие церковные традиции совершают богослужение чаще и Евхаристию могут совершать. Страстная пятница у нас тоже, 19:00 богослужение будет на этой неделе. События связаны с непосредственно вот, путем Иисуса Христа на Голгофу. Тихая суббота, как мы ее называем, богослужение также в 19:00. Это событие, когда мы и духовно, и внутренне, и в то же время внешне посредством слова, которое нам читают из Священного Писания, или которые мы читаем из Священного Писания, говорят о подготовке и о встрече с Христом воскресшим. И в воскресенье 11:30 богослужение Пасха. Возвращаемся к нам. Итак, тема страстей для Баха.
Начну с того, что еще раз скажу. Бах — это композитор-универсал. В своем творчестве он охватил почти все жанры, которые тогда существовали. Бах, он переосмысляет все, что было создано до него. Попробую сейчас взять на себя смелость сказать такое сложное словосочетание. Бах создал граммофон и гармонический стиль как раз в ту эпоху, когда появляется необходимость солирующего голоса. Угу. Он... Это значит, что он пересматривает гармонию уже не просто как сопровождение, а как выразительный способ еще лучше, еще ярче расширить главную тему. И что касается страстей, он охватил все жанры, и многие говорят, кроме оперы. Но позволю себе оговориться, что его страсть, его пассионы — это практически опера. Он умышленно не писал оперы, потому что многие говорят, что вот он так мечтал, но у него был Гендель, который имел огромный успех. Бах не старался гнаться за Генделем, и, судя по его пассионам, он превосходно был знаком с крупными жанрами, и, собственно, что такое жанр пассионы? Произошла тоже определенная его эволюция, потому что сначала это были псалмодии, затем это были респонсорные, в таком виде представленные, затем это был матетный вид, и в итоге с Баха пассионы стали ораториальным жанром. И что, например, такое «Страсти по Матфею»? Это содержание 26 и 27 главы Евангелия от Матфея. Там перед нами события предательства, тайной вечери, молитва в Гефсиманском саду, его пленение, раскаяние Иуды, казнь и положение во гроб. Все это плюс дополняет хоралы по случаю. Очень много хоралов. Угу. Внутри страстей.
Маленькое дополнение. Просто здесь очень важно то, что оратория, ну, в частности, вот именно пассионная, это музыкально-театральное действие все-таки. И театральное — это, конечно, в высоком смысле этого слова, то есть вот это такое театральное начало, оно помогает острее ощутить все это и почувствовать себя вот в этом времени, в этой эпохе, почувствовать вот прямо рядом с Иисусом, который нес крест на Голгофу. Вот, и в оратории, по сути, происходит постоянно живой диалог. Там хоровые эпизоды чередуются с какими-то сольными ариями, то есть, вот, допустим, какая-то хоровая реплика, да, потом в арии какое-то более такое личное исповедальное начало, вот как ария Петра, например. Вот. И еще очень важна, наверное, здесь роль евангелиста, это такой сопереживающий голос, который вот ведет, как раз он комментирует то, что происходит, uh-huh. и он постоянно сопереживает это, очень остро чувствует то, что вот происходит в страстях. Вот. Это, наверное, такие очень важные особенности этого жанра пассионов.
Ты сейчас уловила то, что я хотела сказать как раз дальше. Меня предвосхитила моя мысль. Единственное, что в страстях арии есть, но в отличие от оперы, они не выражают отдельные высказывания, они являются лишь характеристикой общего эмоционального состояния. А какие-то личные высказывания переданы через речитативы вот, в страстях. Непосредственно какие-то реплики. Очень интересный образ. Бах даже прибегает в страстях к звукоподражанию, потому что по музыке мы можем уловить, как прокричал петух, когда предает Петр. И также образ спасителя, он окружен нимбом из партии скрипок. И когда совершается казнь, то этот момент, мотив скрипок, нимб, он угасает тихо. Это тоже очень интересно уловить в страстях. И да, рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» построена по как раз мотивам, и очень много там от Баха, очень-очень.
Я еще хотела бы добавить, на самом деле, вот Бах действительно вот фигура такого масштаба, что очень трудно делать транскрипции его произведений. Сам-то он очень много делал транскрипций, очень известных. Он обрабатывал Вивальди, Карелли, Лигренци, музыку уже вот упомянутого мною князя Иоганна Эрнста Ваймарского. Вот. Но самого Баха очень трудно обработать его музыку, потому что в ней нет ничего лишнего, ничего такого, что нужно нуждалась бы в каких-то дополнениях. Вот. Но, тем не менее, вот есть такие опыты, ну, некоторые удачные, может быть, некоторые не очень удачные, переложений. В том числе мне очень нравится сюита, называется «Бахс Мементо». Она была создана французским композитором XIX века. Это Шарль-Мари Видор. Он писал много музыки для органа. Вот, но свою музыку он писал в таких французских традициях. А Баха он очень любил, и вот он создал такую сюиту, которая состоит из транскрипций баховских произведений. Сюита — это написано для органа. И одна из этих частей — это как раз вот финал «Страстей по Матфею». И то, что вот существует такая версия переложения для органа, это, конечно, очень здорово. И я сама ее играю нередко, и вот надеюсь, что буду исполнять на этой неделе на богослужении.
Мы сегодня уже затронули момент, связанный с Генделем. Вот у нас остается немного времени. Может быть, мы успеем сказать вот роль Генделя. Гендель и Бах.
Я Генделя лично очень люблю, и когда нет времени долго заниматься, я немножечко мухлюю, признаюсь, прири, я всегда... Гендель мне приходит на помощь очень большую. Собственно, Бах и Гендель, они родились в один год. Это 1685-й. Только Гендель пережил Баха на 9 лет. Оба находятся во времени, оба находятся над временем. Оба никогда не встречались. Я, опять же, с своей театровической точки зрения могу сказать, был один очень любопытный спектакль про встречу Баха и Генделя. Mm-hmm. Что бы это могло быть, если бы она состоялась. Оба соединили старую музыку с новым языком. Только Бах никогда не покидал территорию Германии, как я уже сказала. Гендель же добился успеха в Италии, в Англии. Оперы Генделя гремели на всю Европу. Бах ориентировался на Новый Завет. Гендель же писал по Старому Завету, на какие-то библейские сюжеты ветхозаветные. И, как ни удивительно, оба к концу жизни потеряли зрение.
Угу.
Это вот такие вот любопытные моменты для сравнения Баха и Генделя. Обе величайшие фигуры.
А ведь точно, я сейчас вот Лена сказала про то, что Гендель писал, опирался более на Ветхий Завет. И ведь действительно его даже коронационный антем, он в принципе-то имеет такую характеристику скорее ветхозаветную, да, ожидание вот этого царя. Вот, с другой стороны, его и мессия тоже, она тоже больше такая ветхозаветная. И, дорогие радиослушатели, я призываю всячески вас послушать после нашей передачи, или, возможно, вы что-то уже начинали, или раньше знали и Баха, и Генделя, действительно, сравнить их, послушать, особенно «Страсть» или какие-то хоральные его произведения, а закончить я предлагаю стихами.
Да, я только сейчас буквально два слова еще про Баха и Генделя,
хорошо.
Коротко. Дело в том, что Бах и Гендель, они просто немножко, мне кажется, у них была разная такая философия жизни, философия творчества. Гендель больше ориентировался на что-то внешнее, вот какое-то, может быть, не только внешнюю успешность, но вообще это даже в музыке чувствуется, вот что-то такое очень вот внешнее. А Бах — это какое-то все-таки в большей степени внутреннее состояние, не рассчитанное на такой широкий показ, так скажем. Вот. И известно, что, исторически известно, что Бах искал встречи с Генделем, хотел с ним увидеться, но Гендель как-то вот не проявил такого желания. Что касается Баха, да, вот ему посвящали стихотворения, в том числе его современники. Потом, после смерти, он пережил какой-то период забвения, ну вот вплоть до исполнения Мендельсоном «Страстей». Но при жизни все-таки были люди, которые сумели уже тогда распознать, оценить масштаб его гения. И я зачитаю некоторые строки. Это вот стихотворение Фридриха Худемана, юриста из Гамбурга. Здесь не совсем удачный перевод, но, в общем, вот такой фрагмент. Когда певец Орфей бросал на арфе встарь, заслушивались им и человек, и тварь. Здесь имеется в виду животное. Но дар твой, славный Бах, не только тешит уши, в разумных существах он возвышает души. И ты таких высот, о Бах, достигнуть можешь, что путь к бессмертию один себе проложишь.
Спасибо большое. Мы завершаем наш выпуск. Время, к сожалению, подходит к концу. Спасибо вам, Лена. Спасибо, Ира, за сегодняшний выпуск.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо большое, да.
И сейчас мы прослушаем проповедь пастора общины Кафедрального собора Святых Петра и Павла Артиса Петерсенса.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дорогая община, сегодня воскресенье Пальмарум, или Пальмовое воскресенье. И мы с вами сегодня вплотную подошли к страстному времени. У Пальмового воскресенья много общего с Адвентом. Не случайно хорал «Визоль их дих имфанген» «О Иисус Спаситель, надежда всех людей» поется как в Адвент, так и на воскресенье Пальмарум. То же самое касается и хорала «Тохтер Цион», «Черь Сионова». И в Адвент, и в Пальмарум человечество принимает своего Царя, ждет Его, радуется Ему, прославляет Его. В Адвент мы готовим еловые ветви, а в Пальмарум – пальмовые ветви, чтобы украсить ими дорогу Спасителя. Но когда Царь действительно приходит, Его подданные не могут зарезервировать Ему гостиницу, потому что сервисов типа Booking.com в то время еще не было, и Он рождается в пещере. А после торжественного вступления в Иерусалим никто не защитил Господа, и последовало жестокое распятие. Такова история отношений народа Божьего и Мессии. Наш сегодняшний проповедный текст – это древнее предсказание пророка Исаии о верном Сыне Божьем и отношении к Нему людей. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет связаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают. Моль съест их. Аминь. Абсолютно все мы сталкивались в своей жизни с несправедливостью. Но особенно с несправедливостью сталкиваются те, кто старается соблюдать закон Божий. Это объяснимо, потому что верующие люди, как правило, имеют очень высокие стандарты и ожидают их соблюдения от окружающих. Конечно же, окружающим нет никакого дела до этих стандартов, поэтому и несправедливость и постигает религиозных людей. Более того, часто в религиозной жизни высокие стандарты являются декорацией или целью для заработка или для продвижения каких-то своих идей, но светские законы правят везде. И в результате верующие сталкиваются с несправедливостью уже в своей родной церковной среде, и тем тяжелее им ее переносить. Поэтому так много атеистов и выходит из церковной среды. Именно это и произошло с Сыном Божьим. Он пришел на землю исполнить закон для людей, потому что люди не в состоянии его исполнить. хотя он достаточно прост. Любить Бога превыше всего и ближнего, как самого себя. Сын Божий сразу столкнулся с тем, что язычники и неверующие по-доброму его принимали. Мытари кормили его обедом, римляне просили исцелить своих родных или слуг, иностранцы хотели хотя бы коснуться его одежды, а духовные отцы израильтян или сами израильтяне, берегущие и соблюдающие закон, стали хитрым и лживым способом, будто бы из веры и любви пытаться уловить его и убить чужими руками, руками неверующих римлян. Самое интересное то, что великая вера не мешала им это делать, не мешала им творить свои дела. И эти дела смутили даже Понтия Пилата, которому, как кажется, стало стыдно. Дитрих Бонхёфер посвятил свои важные рассуждения именно этой теме – религии и ее двуличном характере. Он именно поэтому писал, что быть христианином означает не быть религиозным человеком, как мы себе это обычно представляем, а быть человеком и жить новой, светлой жизнью, без лжи и притворства. Чтобы не повторять опыт фарисеев, которые, будучи очень религиозными людьми, практикующими свою веру, несмотря на это, они смогли оклеветать Бога и отдать Его на казнь. Будучи очень верующими, они подставили неверующих и поэтому невиновных римлян, чтобы убийство праведного совершили именно римляне. Сам Дитрих Бонхёфер тоже печально закончил свою жизнь. Он был казнен нацистами незадолго до конца Второй мировой войны. В «Воскресенье Пальмарум» нам с вами предстает трагедия человечества, вся несостоятельность его веры. Сегодня люди поклоняются Богу, а завтра распинают его, а послезавтра возводят ему храмы и памятники, а послезавтра этот памятник оскверняют и рушат. На постсоветском пространстве это было обычным делом. Это происходило и в немецком Поволжье, и в русской глубинке, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в остальных землях. И сейчас до сих пор это кое-где продолжается. Но, к счастью, Бог тем и отличается от людей, что Он бессмертен. Дитрих Бонхёфер погиб, ушел и не вернулся. Остались его книги, стихи, молитвы, но не он сам. И такая же участь постигла много хороших, умных и честных людей, живущих в разные эпохи и в разных странах. Мы можем называть их святыми, можем возводить им статуи, как, например, есть статуя Дитриху Бонхёферу в Вестминстерском аббатстве. Но живыми они к нам никогда не смогут прийти. А Иисус Христос может. Причем не просто прийти, а оживить нас Своим Духом Святым. Его Дух оживляет наследие святых. Его Дух оживляет нас, будто бы живых. Его Дух помогает нам делать выводы и учиться, созерцая трагедии прошлого. Мы с вами начинаем Страстную неделю. Пусть она будет для нас живой картиной, которая научит нас честности. Пусть Бог помогает нам на нашем пути к Нему, к Его светлому воскресению. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.